Будда в городе подкаст. Прогулки в Дхарму. Валерий, ну, знаете, я с чего хочу начать, так как я предполагаю, что кто-то тоже сейчас слушает. Тут мы делаем это под запись. И я бы хотел описать вкратце историю наших отношений, собственно, и как и почему мы решили поговорить вот сейчас.
Было бы интересно узнать вашу версию.
Да-да-да. Но отношения наши уважительные, но на расстоянии. То есть мы никогда не встречались вживую, а мы там поздравляем друг друга с днями рождения.
Да.
А, вот, и ну как-то иногда там... как-то еще какие-то пару слов, может быть, обмениваемся пару словами. Мне о вас рассказывал Никита Жилинский, ваш ученик, уже товарищ, друг, исследователь, коллега. И мы с ним встречались на Байкале, я там проводил мастер-класс, и он в нем участвовал. И вот он, значит, мне рассказывал как раз о вас. И, ну, как-то с таким большим пиететом, с уважением. И для него, насколько я это услышал, от него это обучение у вас, это, ну, не просто обучение, там, актерскому мастерству, но это фактически какая-то школа жизни. Вот, то есть меня как-то впечатлил его рассказ. Вот, ну, это вот такой мой бэкграунд вообще в целом наших отношений, как вы сказали, моя версия. Вот, но есть еще маленькая предыстория вот этого разговора. Тут я бы хотел ее рассказать, потому что она... мне кажется, интересно. Я тут перед Новым годом, ну, вот, собственно, само вот на новогоднее время смотрел сериал на Netflix «Sacred Games». Такой индийский сериал. Ну, он такой детективный там. Ну, там много сюжетных линий, и как-то очень совмещено там криминальный сериал детективный, но как-то политика очень вовлечена. Духовность такая индийская, там гуру присутствует, и учение там, ну, в общем, очень много, так, много, как сказать, пластов там задействовано, и, ну, и вообще Индия, я там, у меня к Индии амбивалентное отношение, но есть определенная любовь своя, вот, и она там показана, ну, как-то вот достаточно правдиво, как мне кажется, вот, и, в общем, ну, посмотрел этот сериал, и меня заинтересовали авторы, ну, как обычно, если меня что-то интересует, я смотрю, кто сделал, что. И выяснилось, что сериал сделан по книге. И книга известная, тоже одноименная книга Sacred Games, то есть как это перевести, «Священные игры». Автор его Викрам Чандра, такой, значит, индийский автор, но он живет в Штатах. Я начал гуглить этого Викрама. Вот, нашел эту книжку, такая огромная книжка, кирпич такой в 1000 страниц. Я ее уже, ну, я... Kindle читаю, поэтому я ее купил, начал читать, но не знаю, сколько у меня это время займет, потому что по чуть-чуть. Но, в общем, в любом случае, меня заинтересовал сам этот автор, и я начал тоже его как-то гуглить, нашел там в YouTube несколько интервью с ним, и что я услышал от этого Викрама? Что-то он интересуется языком, санскритом, в частности. И он упоминает в этих своих разговорах кашмирский шиваизм, там, понятие дхвани в поэзии, теории индийской эстетики, раса, значит, философов там, Ананда, Вардхану, Абхинава, Гупту. Вот,
ну, да.
Да, я, в принципе, ну, как бы все это касался чуть-чуть, но я глубоко не погружался ни в кашмирский шиваизм, ни вот в индийскую эстетику. Я, в принципе, ну, как бы знал очень так шапошно про это. Вот, ну вот, слышал там, ну, окей, теория расы, но как-то не погружался туда. А тут меня прямо это как-то заинтересовало через его вот интервью. Он там потом тоже книжку написал, такую же, ну, non-fiction, Deep Sublime называется. Тоже я ее скачал, вообще собираюсь все это прочитать, вот. Ну, в общем, начал я туда как-то смотреть в эту сторону, и тут вот, почему я об этом сейчас говорю, что в эти же дни вот все происходит в это вот предновогоднее, постновогоднее время. Уже там через несколько дней после Нового года я вот нахожу ваше интервью, там Дмитрий Соловеев, да, с вами там говорит, читаю, оно мне очень нравится, там, ну, про вашу жизнь, про историю вашу. Вот, собственно, ваш театр внимательности, как называется интервью. И в конце вы, значит, в конце этой статьи вы подходите к этому, к индийской теории эстетики, к этим всем, значит, кашмирский шиваизм, теория расы. То, что я сейчас буквально там, ну, как-то начал изучать, смотреть туда, и вы об этом говорите. Это еще не, то есть для меня это уже подозрительно.
Вот. Но мне это синхронистичность.
Да-да-да. Но это еще не все. В общем, в конце вы упоминаете Наталью Исаеву.
Да.
Ее книгу «Искусство как проводник. Кашмирский шиваизм». Я гуглю, нахожу книгу. И опять еще не все. Буквально на следующий день, вот я там нашел книжку, все. Открываю Facebook на следующее утро. И первое, что вижу в моей, значит, этой ленте, заметка человека, который никак не связан ни с вами, ни с кем-то из наших общих знакомых. Я просто на него подписан, там как-то фолловер, да, то есть мы даже с ним не в друзьях. И вот он пишет заметку, посвященной памяти Натальи Исаевой. Оказывается, что она умерла буквально накануне. Mm-hmm. Ну и тут меня прям это как-то так вот это вот такой комок этих синхронистичностей, который вдруг на меня так вот вышел. Ну, и я не мог это просто не обратить на это внимание. Да, я, в принципе, на вот такие вот вещи обращаю внимание, на синхронии. А тут, ну, как-то прям очень так плотно этот поток пошел. Да. Вот, и я, значит, расширил там это ваше интервью. И опять, ну и просто упомянул, вот, что это как-то неожиданно вплелось в мою вот сейчас историю жизненную, сейчас прям. Тут самый последний уже аккорд, вы мне пишете, вы увидели это, что я расширил, там, поблагодарили, ну и говорите, что вас заинтриговало, это, значит, мои слова. Ну вот, собственно, я рассказал историю, но у меня, конечно, не оставалось другого шанса, как просто продолжить этот разговор как-то с вами и последовать за этим вот белым кроликом в эту нору, потому что, ну, действительно, я обращаю внимание на такие вот совпадения, они как что-то мне говорят такое важное о жизни, о вот этой вот цельности жизни, и поэтому, ну, я стараюсь как-то улавливать это. Вот, и извините за такую уже преамбулу достаточно долгую, но просто мне показалось важным именно какой-то вот с чего начать, такая точка, куда дальше пойти из нее.
Это безумно интересно. Это, я думаю, что это не только важно, просто интересно, как все это сложилось, какой-то узорчик такой.
Да-да-да. Ну вот это просто действительно меня с детства там как-то занимает тема, ну как занимает, я просто на нее обращаю внимание. Вот эти синхронистичности, я понятия не имел еще в детстве об этом слове, о Юнге. Но я обращал внимание, когда вот это происходило. Ну, буквально что-нибудь там, не знаю, в Советском Союзе даже радио работало.
Да.
Ты сидишь там, что-нибудь книжку читаешь какое-нибудь слово, и тут же слышишь его по радио. И сразу такой вот вздрагиваешь, потому что что-то как будто в пространстве действительно происходит. Вот. И для меня, конечно, такие вот совпадения, они важны. Ну, и за некоторыми вот мне хочется, бывает, следовать, как получается, ну, как бы я чувствую, что это как будто не зря что-то. Вот что-то меня начинает звать. Как, знаете, у Миндала в процессуальной работе тоже там есть вот это понятие заигрывания. Угу. Да, когда реальность начинает заигрывать сам, через сны, через какие-то симптомы, через внешние события. И вот если я обращаю внимание на это и начинаю следовать за этим, то бывает, что это приводит в какие-то неожиданные новые места, вот, но такие важные. Вот, это такая преамбула, и, соответственно, я бы хотел вот, ну, может быть, начать. В принципе, знаете, я еще должен тут сказать пару слов, что, ну, я веду вот эти подкасты там, я все время порождаю какие-то новые рубрики, потом их забрасываю, новые там рождаю. Ну, мне, в принципе, интересно там разговаривать с людьми, как-то вот, интервьюировать кого-то из интересных людей. И вот новое сейчас, буквально я вот уже один раз только с одним человеком поговорил, вот во второй я хочу это в новой рубрике выпустить, которую я называю «Прогулки в Дхарму». Mm-hmm. Ну, то есть Дхарма в самом широком смысле, то есть это учение некое, это некий путь, да, наверное, лучше всего сказать про это. И, ну, вот в этом смысле, то есть Дхарма многосмысленное слово, но вот в этом смысле. путь. И, соответственно, вот мы так прогуливаемся, то есть это ни к чему не обязывает особо.
У этого путешествия нет конечной точки, да?
Да, и конечной точки точно нет. Вот, и поэтому вот вы второй мой собеседник, и как я планирую вообще эти встречи, они не обязательно должны быть одноразовые. Ну, в смысле, что вот если нам захочется прогуляться еще раз, то захочется, и будет повод, и интерес, и время, то я бы с удовольствием и продолжу, потому что я думаю, что все эти разговоры, они как действительно не имеют конечной точки, могут продолжаться бесконечно. Вот. И, ну, сейчас я бы хотел, вот, может быть, оттолкнуться от этой, собственно, темы, которую вот я описал. То есть вот есть индийская эстетика, вот есть теория, эстетическая теория раса индийская, древнеиндийская. И вы, насколько я понял из интервью, ей заинтересовались и как-то используете в своей практике именно. Вот можем мы от этого оттолкнуться?
Конечно. Конечно, можем об этом начать говорить. Mm-hmm. Вот какое время назад я с этой теорией познакомился, это было лет примерно 10 назад. Mm-hmm. И все это время я вокруг да около хожу, я не углубился туда настолько хорошо, насколько бы хотел. Mm-hmm. Но я думаю, наше дело молодое, потихонечку мы действительно глубоко можем с этим познакомиться. Конечно, я прочитал какое-то количество небольшое книг на эту тему, в основном они русскоязычные, потому что по-английски я читаю плохо. И поразительно для меня то, что при первом знакомстве с этой теорией у меня был невероятно сильный эмоциональный отклик. Mm-hmm. Насколько я понимаю, вот в теории Юнга, вот в этой синхронистичности, не всякие совпадения являются синхронистичности, а только те, которые вызывают сильнейший эмоциональный отклик.
Да.
И вот с теорией раз, с этой, как бы, с этим учением эстетическим, ситуация была именно такой, потому что, помимо всего прочего, помимо того, что это действительно совершенно не похожее на эстетической теории, которая на Западе совершенно никаким образом не представлено. Mm-hmm. Помимо всего прочего, там есть еще очень сильный, назовем его сейчас аккуратно так, элемент такого глубокого мистического познания.
Mm-hmm.
Вот. И с ранних, почти с юношеских лет, занимаясь театром, и особенно там встречая каких-то учителей в этом отношении, я этот вопрос все время исследовал. То есть, может ли быть театр таким пространством или такой территорией, на которой мы бы могли не просто заниматься чем-то на профессиональной территории, и эта деятельность могла бы быть ограничена не только эстетическими границами, но может ли театр быть чем-то большим, а именно тем, вот о чем мы с вами сегодня начали говорить, каким-то путем, да? Путем чего? Ну, какого-то путем самопознания, самоисследования, если уж аккуратнее говорить немного. Mm-hmm. И когда я познакомился с этой теорией, сразу стало понятно, что вот люди этим занимались, и буквально многие формулировки я какое-то время потратил на то, чтобы найти книжку такого индолога, санскритолога и специалиста по древнеиндийской эстетики, Гринцера был такой человек, он написал книгу, она в 80-х годах вышла, она называется «Категория индийской эстетики». Mm. Я ее долго-долго искал, потом где-то на зоне я ее нашел, вот, купил, прочитал, и у меня был, конечно, шок, просто настоящий шок, потому что я иногда останавливался, чтобы подышать, потому что у меня было такое сильное волнение от прочтения этой книги, что мне нужно было просто вот минуточку посидеть спокойно, отдышаться и продолжить чтение, потому что это вызывало что-то вроде восторга такого. И такого, как когда все существо тебе говорит «да» вот на то, что ты читаешь.
А что именно там вот так это звалось? Ну, вот,
вот я бы хотел начать так с истории вопроса. И это очень интересная тема. Ведь самое забавное, что есть некоторые параллели между тем, как развивались эстетические теории на Западе и как они развивались в Индии. Потому что слово «восток» здесь ну, трудно употреблять, потому что, как вот Александр Моисеевич Пятигорский говорил, да, что Индия от Китая отличается больше, чем весь западный мир отличается от всего Востока. Ну, то есть...
Да, ну, кстати, может чуть-чуть...
Да, конечно.
Я просто, когда вот начал сейчас смотреть эту теорию расы, ну, и не только в теорию расы, но и там вот то, что, как, например, поэтическую теорию, там вот был такой еще мыслитель тоже, и поэт Ананда Вардхана.
Да, да.
И он как-то исследовал, изучал поэзию, и вот он такой термин вводит «дхвани». И, знаете, я вот как-то, ну, я не знаю, может быть, это мое какое-то очень субъективное такое мнение, но я нахожу... Это дхвани, ну, в принципе, мне кажется, это универсальное понятие для любой поэзии. И вот, например, в японской поэзии, которую я очень люблю, которая вот какой-то у меня личный тоже резонанс есть, глубинный, я там, ну, вижу вот эту дхвани, вижу прям вот как это выражено, вот это пустота. Вот дхвани, это как, собственно, это не прямое, это какое-то вот, ну, как сказать... намек на что-то, когда мы не говорим это прямым языком, вот не говорим вот это так-то и так-то, а намекаем, вот именно создаем такое пространство, где у человека рождается смысл неупомянутый, как бы позади этих строк, между строками. И, собственно, как Ананда Вардхана, он считает, что это душа поэзии.
Душа поэзии, душа поэзии, так он называет.
Это. И мне кажется, душа поэзии, она проявляется в любой поэзии фактически. Вот, ну, если посмотреть. Ну, вот в японской так точно я прям там какие-то примеры вижу. Ну, окей, извините, я вас перебил.
Нет, это, мне кажется, наоборот, это вот как-то все в одну строку. Вот что интересно здесь. На Западе есть вот поэтика Аристотеля, да? Во-первых, это театр, да, поэтика Аристотеля. Основным как бы элементом этой поэтики является катарсис. Очищение путем сострадания и страхом. Там есть огромная полемика путем сострадания и страха или... при помощи сострадания и страха или на тему сострадания и страха, там целая ведется полемика, что здесь с чем взаимосвязано. Но основная структура как бы такова, что зритель наблюдает за героем, который не лучше его и не хуже, потому что который претерпевает всякие перипетии и страдания. Почему он должен быть не лучше и не хуже? Потому что если он лучше, то если он страдает, это вызывает возмущение, а не сострадание. Типа, почему хороший человек страдает, это неправильно. Если он, например, хуже, чем мы, то мы тоже не можем ему сострадать по одной простой причине, потому что так ему и надо, раз он плохой. Вот, поэтому там была тонкость в том, что герой, проходя перипетии, а перипетии – это как бы изменение от счастья к несчастью, от несчастья к счастью, вот я наблюдаю за этим героем и сострадаю ему, прохожу с ним там страшные моменты, горестные моменты, и вот путем сострадания я очищаюсь от страстей, да, там, испытываю какое-то действительно очищение и вхожу в очень глубокое, как мы бы могли сказать, такое трансцендентное состояние путем такого конструирования драмы. И как бы основным двигателем сюжета является для Аристотеля склад событий. Потом это было очень сильно развито у Станиславского, и он целую теорию на этом построил, и вообще весь европейский театр и особенно современный американский кинематограф связаны вот сначала с Аристотелем, потом со Станиславским. Такая рецепция была у Станиславского Аристотеля, он это развивал. Но основная тема какая? Это действие возникающие. Вот я слежу за действиями героев. И это самое главное, это как бы стержень. И Станиславский основывал свою систему на том, что он говорил, ну, чувства невозможно сыграть, состояние невозможно передать, можно только сконструировать действие. Если оно убедительное, если сконструировать препятствия, которые противостоят действию главного героя, то будут возникать и чувства, и у актера, который исполняет, у зрителей, которые будут сопереживать герою, следя за препятствиями и так далее и тому подобное. И вот таким образом мы получаем и цель, то есть катарсис, и путь, который к нему ведет, а это именно склад событий или действия персонажа, который к этому приводит.
А склад событий, что здесь имеется в виду? Это как сложено событие или склад, где хранятся все события?
Нет, именно склад событий, последовательность событий.
Последовательность.
Да, хронологическая последовательность событий.
Интересно. Просто тут вот я потом чуть
скажу. Да, у Станиславского он разработал вот теорию разбора драматургии. То есть он говорил о том, что для того, чтобы понять, как играть, надо сначала разобрать. А что такое разобрать драматургию? Это понять, вот, чего хочет главный герой, в чем конфликт, в каких обстоятельствах этот конфликт реализуется. И если мы разбираем, то понятно, что актеру есть что играть. Он понимает, что он не просто должен слова окрашивать разными эмоциями, а где его внимание находится, да? Где его перспектива, где его энергия. Она может сталкиваться с энергией протагониста, сталкивается с энергией антагониста, возникает искра, и мы смотрим драму. И склад событий есть какое-то исходное событие, как Станиславский говорил, которое запустило конфликтную ситуацию, потом может быть там, поворотное событие, кульминационное, потом какое-то событие, которым все разрешается. Вот такая абсолютно ясная структура. И что интересно, почему тут нам Аристотель важен? Потому что Станиславский, который развивал Аристотеля, говорил, что актер точно не может играть никакого состояния, потому что оно неуловимо, его невозможно, ну как бы никаких нет силков, чтобы его поймать. Состояние неопределенно, неуловимо, чувство неуловимо, неопределенно, нет никаких техник, нет никакого способа, чувство оно капризное. Поэтому мы можем основывать только игру актера на действии. Что мы видим, например, именно в древнеиндийской театральной системе, из которой вся эта теория раз и вышла, хотя она там и поэтическая, и общеэстетическая, и касается и танцев, и живописи, и музыки в особенности. Однако источником является театральная система, которую создал известный такой учитель театральный Бхарата, да, на основе чего там и Ананда Вардхан, и Абхинавагупта, они развивали его, собственно говоря, идеи. И теория раз была заложена в этом первичном источнике, который назывался Натья Шастра, да, то есть учение о театральном искусстве. Так вот, самое поразительное, что в этом учении как раз состояние является таким структурообразующим элементом, на основе которого вытекает вся театральная теория. И это, кажется, совершенно другой ход мысли, другой тип мышления, и вообще другой подход к актерскому мастерству и к технике актерского мастерства в особенности. Я этот вопрос обсуждал с Андреем Всеволодовичем Парепком, который вот у нас является таким главным, мне кажется, специалистом в этом вопросе, и мы его даже специально приглашали в лабораторию, он читал у нас лекцию на эту тему. И он действительно, я его спросил, можно ли сказать, что в Древней Индии как бы актерский путь, актерская техника, это была такая психотехника, которая близка была к тому, чтобы вообще превратиться в нечто большее, а именно в такой как бы духовный путь, что ли, или такое духовное становление. Он на это очень аккуратно сказал, что ну, с некоторыми оговорками действительно можно так сказать, потому что для актера Древней Индии, конечно, это была практика. Ну, может быть, она не была в той мере практикой духовной в абсолютном смысле, но в относительном смысле это действительно так и было. И поскольку это было так, то работа с состоянием, да, это был как бы главный был момент такой, вот работа со своим состоянием. И, собственно говоря, роль сводилась не к последовательности действий, как у Аристотеля и у Станиславского, а именно такая череда изменяющихся состояний.
И Леви, тут... А можно сейчас уточняющий вопрос? А вот что значит, вы сказали, в абсолютном смысле и в относительном смысле, вот эта духовная практика? Вот что это вот для вас или что имел в виду Андрей Порибок?
Я вот думаю так, насколько я понял, что, наверное, у актеров были все-таки учителя и были какие-то центральные практики, да, такие духовные. А актерские техники, они были как бы составной частью общего, целостного какого-то воззрения, целостной картины и, собственно говоря, ну, так как бы интегрированная часть в такую более большую картину. И, судя по всему, они не ограничивались только занятием театром. Судя по всему, у них была какая-то действительно... такая центральная практика или практика, которую им передавали учителя, а актерское искусство, оно туда встраивалось. И, насколько я понял, ситуация была такой.
Ну, и актерское искусство, оно было, ну, как более прикладным, вот оно и, собственно...
Оно было прикладным, но оно служило на, ну, вот на эту большую цель, как бы. Это не было просто профессиональной деятельности, точно так же, как и в театре «Но», например, да? В Японии, там тоже довольно развитая и мало изучаемая в театральных вузах эстетическая теория, там Дзеами был такой, вы, конечно, знаете его. Там, я забыл, как называется, это тоже трактат по театру. Очень красивые произведения, мы это вообще ничего не изучаем, поскольку все-таки у нас образование европоцентричное, мне кажется, мы сильно от этого теряем, я в этом абсолютно убежден.
Но здесь вот я чуть-чуть хотел тут задержаться, опять я перекидывая куда-то в японскую сторону, где многие искусства, ну, да. Они вот называются до, да, то есть дао, то есть путь.
Да.
То есть, собственно, там определенное прикладное есть обязательно смысл, значение. То есть, ну вот там, не знаю, чайная церемония, там, да. Это искусство составления букетов, стихосложение, там огромное количество... каких-то профессий, где люди профессионально чем-то занимаются. Это, они этим там, зарабатывают деньги, они, ну вот, они не профессионалы вот в самом таком широком смысле. Это их, дело их жизни, вот как работа. И в то же время это же является тем самым духовным путем. Мне кажется, здесь как раз есть это, ну, какая-то часть вот эта недвойственная, да, когда мы перестаем здесь разделять вот некое духовное и материальное, да, то есть, опять же, в нашем таком, ну, не знаю, там, западном, там, не знаю, христианско-ориентированном, наверное, мире, где больше вот эта вот дихотомия, где есть вот это разделение, есть духовная жизнь, есть, значит, какая-то материальная жизнь.
Да.
То есть у нас больше этой двойственности, да, что я либо здесь, вот здесь я занимаюсь духовной практикой, а здесь вот я работаю, деньги зарабатываю, может быть, проявляю какое-то свое творчество, но опять же это не очень про ту самую духовность, вот, которая должна быть трансцендентной, и где-то там вот она чем-то занимается, она не от мира сего. Вот, вот
это. Да, 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 да.
Тут вот что мне нравится, собственно, ну вот в этом японском подходе, что это вместе, что все вместе. Духовность имманентна, она не трансцендентна, она выражается вот в очень каком-то бытовом, материальном, материальных каких-то аспектах, и вот касающиеся непосредственной повседневной жизни. Ну и вот насколько я, опять же, услышал там по-другому, конечно, вот в этой кашмирском шаваизме, значит, тоже такой вот недвойственный путь как раз, да, он соединяет, то есть разные очень аспекты, то, что мы как-то в обычном таком сознании разделяем, он пытается увидеть это целостно. Да?
Да.
Так я это вижу.
Да, я бы хотел сейчас немножко отступить в сторону и вот такую вещь сказать, которая меня совершенно просто поразила. Ведь вот традиционный театр «Но», который существует в Японии и который демонстрирует невиданные просто уровни актерского мастерства, потому что и искусство театра «Но», оно технически невероятно сложное. То есть ты должен двигаться определенным образом и петь при этом, и проживать какие-то моменты истории, которые на сцене представлены. Я видел театр «Но» неоднократно, и когда жил в Хабаровске, и в Москве тут видел. Это если в какой-то момент ты начинаешь с этим входить в контакт, впечатление, которое может оказать на тебя такой театр, оно совершенно запредельное. Вот я могу рассказать такую вещь, коротенько попробую, потому что мне хотелось бы потом вернуться к теории раз,
Да.
мы об этом говорим, хотелось бы об этом говорить поподробнее, именно в таком простом актерском прикладном смысле. Много-много лет назад в Москву приезжал театр «Но». И я учился тогда в ГИТИСе, и мы пошли, однокурсники все пошли посмотреть этот театр. Он состоял из двух частей, этот спектакль. В первой части были какие-то очень трагические истории, а во второй были комедии. Это ужасно было смешно в конце и ужасно печально в начале. Вот. И все было бы ничего, конечно, он театр специфический. Вначале там они вышли, сели целая компания музыкантов и актеров и долго сидели в тишине. Потом поднялась рука одного из участников и стукнула по деревяшке. И они снова затихли и сидели так еще долго. Но, в общем, они как бы переводили людей совершенно в другой ритм, в другое пространство. И было очень здорово наблюдать, как ум твой беспокоится, сопротивляется, хочет что-то предпринимать, не выдерживает, капризничает. Но в конце концов, действительно, нам как-то удалось войти в этот ритм, в это пространство. И мы посмотрели этот спектакль. И актеры ушли со сцены. Он действительно был очень трогательный, очень живой, как-то он очень попадал. И актеры ушли со сцены. А потом они вышли. И почему-то в этот момент, когда они вышли на поклон, я почувствовал, что я не могу сдерживать рыдания. Я просто не просто заплакал, а зарыдал. Вот. И мне было так неловко от этого. Просто по-настоящему было неловко. И я так украдкой отвернулся и увидел, что плачут все. Вокруг все люди плакали, мои однокурсники, люди, которых я не знал. И самое поразительное, что это не было таким постепенно возникающим эффектом. Это эффект был мгновенный, и он именно почему-то сработал на поклоне. Почему это непонятно? Тут, конечно, наверное, можно сказать вот об этом каком-то тхване, да, это что-то такое сильное послевкусие, сильное мгновенное чувство, которое тебя захватывает, и оно напрямую вроде бы с теми переживаниями, которые тебе открывались в рамках текущего действия, напрямую не связаны. И вдруг почему-то вот такой момент. И стало совершенно понятно, что уровень мастерства этих актеров, он просто запредельный, потому что они не просто рассказывают тебе историю, они не просто классно двигаются и удивительно поют, они производит с тобой какое-то трансформирующее действие, но, как говорил Александр Моисеевич Пятигорский, опять же, если ты этого хочешь, если ты сонастроен с тем, что происходит, если ты этого хочешь, то действительно это может с тобой случиться. Но в тот момент это случилось со всеми, кого я мог наблюдать вот вокруг. А история, вот кульминация этой истории заключается в том, что актеры театра «Но» японский, они занимаются этим в свободное от работы время. Это их непрофессиональная деятельность. Они менеджеры, занимаются там бизнесом или работают в каких-то корпорациях, или что-то, или там держат ресторанчики или кафе, а в свободное от работы время они приходят и, значит, работают в рамках вот этого пространства, работают вот в том значении, в котором, наверное, использовал это слово Гурджиев, да, вот какая-то работа, вот такая внутренняя и внешняя. И это абсолютно очевидно было, что это что-то совсем другое. Конечно, я понимаю, что если ты не сонастроен с этим, если ты не, ну, как бы живешь в каких-то других ритмах или живешь в каких-то других пространствах, смысловых в том числе, то это в тебя никак не войдет и не попадет. Это не магия, которая вопреки твоей воле, может на тебя подействовать. Я в это не очень верю.
Ну да, ну вот это вот, как, собственно, этот Ананда Вардхана говорил про Дхулани, что важно, что на той стороне, то есть не только, что человек написал это стихотворение, используя вот этот принцип Дхвани, но и что на той стороне, где принимающая сторона, человек слышит это, человек может воспринять это, у него возникает этот резонанс, он понимает, как будто внутренне понимает, про что эта пауза, про что это. Может быть, не в буквальном смысле, потому что это, если это пространство, то оно действительно оно бессловесное, оно какое-то не буквальное, это именно пространство. Но вот этот резонанс, вот как у вас произошло, вот что там вот в этих слезах было, да, когда все рыдали там, да? У каждого ведь, наверное, что-то свое, и что, наверное, вот так просто не расскажешь. Я плакал потому-то и потому-то, да? То есть вы,
абсолютно.
Это плач по жизни, по жизни и смерти, по бытию, по всему, что есть. И мне кажется, вот эта вот самая глубина, она там, она и случается в такие вот... Ну вот я просто, вот я когда упоминал эти японские стихи, собственно, я просто с театром вообще мало знаком из всех, наверное, искусств, меньше всего, и с японским театром в частности. Вот, но поэзия, ну как вот я люблю, мне нравится, я туда хожу, как минимум. И вот одно из таких моих самых любимых стихотворений, «Иссы», это, ну вот, которое он написал. Ну, потом скажу, в какой был повод, но стихотворение такое. «Наша жизнь — росинка, только лишь капелька росы — наша жизнь. И все же...» Все. на этом стихотворение заканчивается.
Да.
Это все же, оно как бы открывает, вот, ну, вообще вся структура стихотворения, она открывает какую-то дверь вот в эту пустоту, в невысказанность, потому что это и все же? У каждого это может быть что-то свое, и в то же время вот это общее какое-то пространство жизни, да, вот это вот, что и капель красы, и все же. А написал он ее на смерть своего ребенка, то есть после смерти ребенка маленького. И вот, то есть там, опять же, зная эту историю или не зная, но вот мы читаем это стихотворение, что-то оно открывает. Что-то очень личное, что-то индивидуальное, и что-то очень общечеловеческое, вообще для всей жизни, может быть, характерно. Вот здесь вот этот вот резонанс, он, конечно, мне кажется, важен, и именно что тот, кто слушает, он слышит. Да, он настроен на это. И тут последнее скажу, опять же, про театр я не очень знаю, но вот я больше, опять же, из таких вот перформативных искусств, мне танец ближе всего, я там занимался какое-то время там современным танцем. И вот буто мне очень как раз из японских, мне буто близко, я пытался как-то заниматься там по-разному. И Минтанака, наверное, вы знаете, да, приезжал вот в Москву, когда, собственно, он, наверное, через него я узнал о буто, меня друзья пригласили, и вот тоже я тогда посмотрел, и тогда, ну, Васильев его приглашал несколько раз, и потом организовал школу, Минтанака на школу. И вот он тогда в тот период часто приезжал. И я ходил на эти спектакли. Конечно, меня первый раз просто поразило, что происходит, собственно. Как вот, ну, примерно вот то, что вы описывали в этом театре. Ничего не происходит. Как одна сказала моя знакомая, что такое, значит, пьяный мужик ходит и орет. Кривляется, орет. Ну вот, можно так воспринять. Но почему это завораживает? Почему это вот... не оторвешься от этого, полтора часа там сидишь, смотришь, вот как он действительно ходит, и ты от него не можешь оторваться, от этого человека, взгляда. И как потом уже сказал мой друг, мы тоже уже в следующий раз пришли опять на его спектакль Минтанаки, и опять он начал там ходить что-то, и в первые 5 минут несколько человек, значит, из зала вышли. Ну и мой друг, значит, мне шепчет, говорит, вот чем хорошо буто? Если человек не врубается, он уходит в первые 5 минут. А если он чувствует этот резонанс, то он уже остается по жизни. Вот мне кажется, это об этом, действительно, вот этой сонастроенности с определенным там видом искусства, с определенным, ну вот даже не только видом, но и вот способом передачи этого дхвани, да, как раз.
Да, и вот вы заговорили об этом чувстве, что это за чувство. Я вот, пока вы сейчас говорили, думал еще и об этом, о том, есть ли какие-то слова, есть ли какие-то определения, которые могли бы вот как-то хотя бы в первом приближении охарактеризовать вот само это переживание. Я вот, единственное, что мне приходит в голову, это в книге «Путь воина» Трунгпы, да, Чогьям Трунгпа, у него есть такое там подлинно печальное сердце, да, которое на там. Вот это очень красивое определение, подлинно печальное сердце. Ну вот у Пушкина это было «печаль моя светла». Это не гнетущая печаль, да, вот это как раз мы сейчас к красам мы можем потихоньку перейти. Это не гнетущая печаль, а это печаль какая-то освобождающая, возвышенная.
Это просторная она такая вот для меня.
Очень, очень просторная, она как бы дающая энергию, силу, открывающая пространство, да. Собственно говоря, вот еще важный момент, который вы упомянули, мне кажется, он чрезвычайно тут важный, и обратить на него внимание сейчас было бы здорово. Что, с одной стороны, это чувство индивидуальное, а с другой стороны, оно какое-то всеобщее. Собственно говоря, главный вопрос, который у меня был, когда я начал вот, знакомиться с теорией рас, а раса с санскрита переводится типа «вкус» или «сок», да? Это типа вот само переживание, которое похоже на вкушение какое-то, да? Я когда его начал изучать, я задавался вопросом, который меня с самых ранних лет, когда я начал заниматься актерским мастерством, он меня занимал. И он такой: как сделать эту профессию безопасной? Да? Ведь, например, ты в рамках роли можешь переживать совершенно чудовищные какие-то ситуации. Ты должен абсолютно ужасным или чудовищным образом реагировать. И как сделать так, чтобы это на тебя не действовало деструктивно, не оставило деструктивных следов в твоей жизни и в твоей психике. Более того, мои буддийские друзья, некоторые говорили мне о том, что ну, занятия театром, они вообще не понимают, как может быть совмещено с буддийским путем, потому что это все время культивация каких-то теневых сторон человеческого существования, и более того, это не только культивация, но еще и заражение, еще и зал приходит, мы еще их заражаем всеми этими деструктивными эмоциями и так далее и тому подобное. Такие были вопросы.
Ну, это, вот... наверное, не тантристы вас спрашивают.
Нет, не тантристы. Да, но, кстати говоря, у тантристов был бы такой на это ответ, что ты можешь даже трансформировать или преображать теневые стороны человеческого существования только в рамках легитимной и признанной авторитетным традиции.
Ну, это потому что, чтобы создать канал, чтобы вот как раз безопасности определенной.
Да, потому
что не разорвало.
Мало ли, как бы, чего ты хочешь. Ты, например, хочешь трансформировать эти негативные какие-то состояния, да, а у тебя, может быть, не хватает мудрости, искусности или искусных средств, у тебя нет для того, чтобы это превратить во что-то.
Ну да, можно попасть под власть этого, собственно.
Да,
черный,
да.
Как это вот, встать на черную, на темную сторону силы. Да. Да?
И вот первый ответ, который я получил, он был у Михаила Чехова. Это был племянник Антона Павловича, ну, вы знаете.
Ну, я знаю, но мне кажется, лучше здесь пояснять, потому что я надеюсь, что сейчас кто-то нас слушает сейчас. Все это.
Михаил Чехов великий был педагог, актер и режиссер, который был племянником Антона Павловича, он был сыном его брата, и учеником Станиславского, который развивал вначале его систему Станиславского, а потом как-то стал искать свои собственные пути на территории актерского мастерства, и основное их противоречие со Станиславским пролегало вот на какой территории, что Станиславский утверждал, что ты можешь играть в роли только то, что ты знаешь, то есть то, что является частью твоей биографии. И эмоциональная память может помочь тебе соединиться с ролью. Ты просто читаешь роль, как бы входишь в нее, у тебя есть какой-то опыт жизненный. И ты, соотнося свой жизненный опыт с материалом роли, можешь вырастить роль. Даже если у тебя был крошечный опыт тем, которые представлены в роли, ты как бы из мушки можешь раздуть слона, да, помогая себе воображением. Но обязательно опыт у тебя должен быть, и он должен быть как бы биографическим. Если у тебя в твоей биографии чего-то не случалось, ты не можешь это играть, это исключено. Так считал Станиславский. А Михаил Чехов с этим был сильно не согласен. Он говорил, что воображение – это двери в любой опыт. Ты можешь через воображение зайти куда угодно, потому что Михаил Чехов, он занимался антропософией, практиковал духовные практики. И вот он считал, что на самом деле в нас как бы потенциально заложены все возможности, все опыты, как бы это немножко такая голографическая, да, ситуация, что в одном маленьком человеке может содержаться опыт всей Вселенной. В этом смысле они для меня похожи немного, как Станиславский похож на Фрейда, а Михаил Чехов на Юнга.
На Юнга,
потому,
да.
Что, да, потому что как бы Фрейд вот про биографию, а Юнг, он как бы про, ну, про опыт космоса в отдельном взятом человеке, про так, архетипическое. Да? И в этом смысле они вот действительно так между собой соотносятся, как Фрейд и Юнг. Ну, это, конечно, такая произвольная параллель, но дело не в этом. А дело в том, что Михаил Чехов вдруг в какой-то момент, поскольку он сам был великий актер, и он, ну, вот не хочется долго распространяться, но одну историю я про него хочу рассказать. У него была переписка с Андреем Белым, с писателем, поэтом и философом, символистом. И тот, и другой, то есть и Михаил Чехов, и Андрей Белый, а Михаил Чехов был его младший товарищ, они занимались антропософией. Был такой период, когда Михаил Чехов играл пьесу Стринберга «Эрик XIV», насколько я помню, если я не ошибаюсь, но мне кажется, именно так. И там есть сцена, где Михаил Чехов умирает, ну, в смысле, его герой умирает. И он долго думал, ну как вот сыграть процесс умирания, ну как его, как, ну, типа, как это вообще, изображать что ли, посмотреть, сходить, как люди умирают, непонятно было. Он искал какое-то решение, такое художественное, как эту тему можно было решить. И он, собственно говоря, в конце концов нашел эту тему, и тема была такая, это ритм. Он стал исследовать ритм, ну то есть ритм умирания, он как бы внутренне замедлял, именно не физический, не темп, а именно внутренний ритм. Он все свои психические процессы вот вниманием начал замедлять. И он доэкспериментировался до такого, что у него был опыт, когда он почувствовал, что он реально на сцене умирает. Он очень сильно испугался, потому что это было чересчур, что называется. И вот он писал письмо Андрею Белому, спрашивал совета, как ему быть. Ну, то есть, чтобы мы понимали о том, что это был за актер и вообще, чем он занимался на территории театра. И поскольку он сам понимал все негативные, деструктивные, теневые стороны актерского мастерства, то он стал думать о том, как же обезопасить эту профессию, как обезопасить актера, который может входить совершенно как без скафандра, да, в открытый космос этих переживаний. И он в конце концов это понял. Вот я помню, слушал какой-то ваш подкаст, и это очень похожие соображения у него были. Вы как-то говорили о том, что когда тебя может захватить какое-то сильное переживание, мы можем сосредоточиться на том, что мы больше, чем это переживание, да, оно лишь часть нас. И вот Михаил Чехов делал примерно то же самое. Он говорил, что если в роли есть какая-то теневая история, что-то негативное и деструктивное, то надо как бы вырастать, становиться пространством больше, чем это переживание, и отслеживать это, он называл это переживание темой. Это как музыкальная тема. то я могу за ней как художник, как исполнитель наблюдать со стороны. У него даже было такое учение трех «я». Это я актер, я персонаж и я художник. То есть в процесс творчества я как бы, имея вот этого свидетеля или наблюдателя, который отслеживает все процессы в роли и является большим пространством, чем эти переживания, и может позволить себе не сливаться с материалом роли. И он называет это темой. И он, у него было такое представление, что все негативное, что в роли ты переживаешь, ты должен отслеживать как тему. А все позитивное ты можешь вот прямо открыться целиком и полностью. Это может быть твоей практикой. То есть все позитивные, приятные переживания в рамках роли ты можешь смело пускать на свою даже личную территорию. И это будет безопасно, и наоборот, будет тебя обогащать с точки зрения, ну, как бы, твоих психических и актерских творческих возможностей. Это вот такой подход был у Михаила Чехова. И, между прочим, потом, когда я познакомился с эстетическими теориями вот Древней Индии, особенно театральными, да, я вот увидел, что они тоже очень четко различали обычное переживание и расу. Вот, обычное переживание обладает какими-то характеристиками, и раса, как переживание в рамках искусства, тоже обладает определенными характеристиками. И какими характеристиками должно обладать это переживание, чтобы быть не простым обыденным чувством, да, не профанным таким переживанием, а особым состоянием, которое можно было бы назвать вот как бы эстетическим и даже большим. И они определили, что у этого переживания должны быть три, как бы, три свойства. Значит, первое свойство, именно раса отличается от обычного переживания, которое они называли пхава. Пхава – это обычное чувство переживания в бытовой действительности. Да? А раса обладает, первая характеристика, значит, ее то, что она связана с иллюзорным источником. Ну, то есть повод, по которому переживается, он не существует. Да? Это же неправда, если Ди Каприо в фильме, скажем, «Остров проклятых» заходит в бассейн и видит своих мертвых детей, и мы ему сопереживаем. Мы задаем вопрос, кто здесь встречается со своими детьми? Ди Каприо, так в его жизни этого не произошло. Главный герой этого фильма, так его не существует, да?
Ну, вот да, даже если вот здесь посмотреть, даже если вот, скажем, я вспоминаю что-то, ну, у меня нет мертвых детей, но, предположим, да,
да,
что у меня какое-то ужасное событие, да, даже вот это, я вспоминаю его, и оно сейчас, оно как бы реально для меня, но где? В моем воспоминании всего лишь. Да, то есть получается, что действительно это происходило когда-то, да, это было, и, то есть это, я не отрицаю, это было там в моей реальной жизни, но где эта реальная жизнь сейчас? Она вот только сейчас и только здесь. Да, вот этого прошлого, ну, по сути, не существует в реальности. Оно только в моей памяти. И тут получается тогда вот то, что вы перечислили, если мы смотрим на Ди Каприо уже таким образом, то тут эта матрешка из действительно несуществующих фактически событий ни для кого. Да, ну, то есть, и в то же время они существуют, ну, вот как часть вот этого сознания, да, общего нашего фактически. Это вот опять мы тут приходим к недвойственности. К этой.
Это абсолютно точно и интересно вот что, что источник или импульс иллюзорный, а переживание, оно абсолютно настоящее.
Да.
Оно настоящее. Более того, ведь в искусстве так еще интересно, что осознавание иллюзорности источника может усиливать это переживание. Усиливать. Значит, вот, как я сказал, первая характеристика – это иллюзорность источника. Вторая характеристика – это сопровождающее это переживание удовольствие. Какое бы переживание ни было, ты можешь, там, отвратительная раса, может быть, страшная раса или гневная раса, ты все равно в рамках искусства получаешь от этого огромное удовольствие. То есть я даже понял в какой-то момент, что это легитимный мазохизм. Да. То есть в рамках искусства ты можешь это переживать абсолютно легитимно. Ненависть, боль и страдания. Я даже многих людей спрашивал, почему мы иногда возвращаемся к страшным книгам, к отвратительным фильмам. И, между прочим, мало кто мне сказал, что действительно, потому что мы получаем от этого удовольствие. Как будто бы в этом неловко признаться, что ли.
Да, нужно что-то дополнительное еще, чтобы чему-то научиться.
Научиться, да-да-да.
Научиться вот... справляться с этими чувствами.
Да, именно знаете, так отвечаю. На самом деле, это просто удовольствие.
Да, мне здесь очень... Вот раса же, там же много переводов, там нет однозначного перевода, насколько я так сейчас, почитав чуть-чуть об этом, прикоснувшись, увидел уже прямо сразу. И один из переводов – это специя. Да, и вот здесь очень интересно, как раз, мне кажется, вот то, что мы, ну, с кухней, сегодня кузин, вот то, что мы называем, да, мы разные кухни, и мы действительно составляем какую-то вкусовую композицию, какой-то букет вкусовой, нам важен, ну, вот я там пью чай, но чай, в принципе, горький, вот я пуэр пью, он многим мне нравится, я сам первый раз его выпил, что такое, какой-то тухлой тряпкой, что это за чай такой, а потом, значит, я пристрастился, и вот сейчас вот, и этот вкус меня вызывает определенно. Ну, вот мне нравится, я получаю удовольствие. Mm-hmm. Получается, что если мы на расы, на вот эти переживания действительно смотрим как на специю, она может быть острая, горькая, там сладкая, кислая, какая угодно, да, очень, и какие-то вот между ними какие-то разные там сочетания, да. И тогда, окей, тогда это и специи, которые я добавляю в блюдо, и получается, что вкус, который я чувствую одновременно. Ну вот какая специя, то есть перец, он вызывает определенный вкус. И ну, вот мне кажется, здесь сильно это про это, да, что действительно раса может быть вот это отвратительное, но при этом я не обязательно должен отвращаться. То есть получается, что вот это эстетическое удовольствие, оно трансцендирует как раз это. Она как раз выводит нас за пределы вот этой вот реакции, ну, такого примитивный приятно-неприятно. Вот сладко-приятно, а горько уже неприятно. А что получается, что есть нечто большее, что может, ну, наслаждаться и горьким, и любым.
Угу. Угу. Да, это абсолютно так.
Угу.
Да, вот
а третья...
вторая характеристика, да, вторая характеристика угу. – это наслаждение, непрерывное. То есть позитивными, как бы сказать, обстоятельствами в рамках искусства или там позитивными темами, мы точно так же как бы с двойной силой наслаждаемся, как и с негативными историями. Вот. А третий момент, который вот как раз мы этот вскользь обсудили, и сейчас вот интересно тут поговорить об этом. Третий момент – это всеобщность. Это самый такой трудноуловимый момент, но он действительно важен. Вот иногда смотришь какой-нибудь фильм или читаешь книгу, и ты понимаешь, что да, действительно, человек написал о чем-то, что его волнует, и ты понимаешь, что это написано как бы искренне, по правде, и действительно, ну, человек знает, о чем говорит, но при этом не возникает никакого чувства сопереживания. Вот на меня такое впечатление производят некоторые, скажем, фильмы, такие связанные там с арт-хаусом или авторским кино, некоторые. Mm-hmm. Особенно если там какая-то обсуждается повестка дня, социальные какие-то моменты или, ну, в общем, такая политическая или социальная. Ты понимаешь, что действительно это правда, это человеку важно, человек это обсуждает, это его волнует. Но ты понимаешь, что это... как бы его история, она не всеобщая. Это не что-то, что касается человека как такового, как бы его антропологической размерности, а это, ну, просто вот такой эпизод какой-то. Он может быть очень важный и в социальном, и в политическом контексте, но с точки зрения вот человека с большой буквы, кажется, что это... не так интересно. Потому что когда мы даже, вот Ди Каприо опять мне приходит в голову, когда мы смотрим фильм «Ромео плюс Джульетта», да, в котором он играет. Mm-hmm. Я просто очень люблю этого актера, он, правда, выдающийся. Я даже могу потом немножко сказать, почему так считаю. Так вот, мы видим историю не просто двух там, подростков, да, или молодых людей. Это история любви всех на свете людей. И мы почему-то это чувствуем, этот масштаб. Mm-hmm. то история не замыкается только на конкретных этих персонажей. Это и обо мне, и о тех, кто был, и о тех, кто сейчас есть, и о тех, кто будет. И этот масштаб, эта всеобщность, она как-то очень звучит у Шекспира всегда, и у больших авторов обычно так и происходит, и у Толстого, и у Достоевского, Шекспира, и у Чехова, да, то есть как бы они вырастают в каких-то космических персонажей, космических людей, которые являются как бы представителями человечества, и на материале данной драматургии разыгрывается история людей вообще. И это очень круто. И это, я думаю, что это не такая, с точки зрения техники и с точки зрения исполнения, не такая простая задачка, как просто взять и пересказать свой личный опыт, и, что очень здорово там бывает. Но настоящее глубокое переживание возникает от масштаба все-таки. Во всяком случае, у меня. Я вот могу про себя сказать. У меня так.
Вот. Когда задевает, говоря юнгианским языком, архетип какой-то.
Архетипическое что-то.
Он воплощается в конкретной форме, но за ним стоит вот эта архетипическая история, как бы общая такая, ну вот,
да.
Характерная для всех людей. Угу. Почему вы сказали про Ди Каприо, что это интересно, ну, может быть, мне все
слышали. Ну, иногда я слышу вот от людей, даже которые занимаются там театром или кино, да то, что он Ди Каприо, ну, там.
Да, такой, сладкий, сладкий мальчик.
Сладкий, да. На самом деле у него есть удивительная способность. У него необычайная восприимчивость, и он может, например, то, что на техническом языке актерском называется, вот, есть такой термин, называется оценка факта, да, это по Станиславскому. Это когда происходит какое-то событие, и возникает реакция непосредственная на происходящее. И он часто играет вообще без склеек. То есть ему, например, сообщают о смерти Джульетты, и он в мгновение ока меняется, меняется его состояние, меняется, у него мир рушится на глазах. И это сделано, ну, как бы, не склейками и приемами, а ты видишь, он просто буквально непрерывно в кадре берет это событие так остро и так, как бы сказать, умело, что это просто поражает. Это действительно какой-то удивительный дар. Он Или я вот даже посмотрел этот фильм, который никому сейчас не нравится. Последний. Забыл,
don't,
как.
Don't look up.
Ага.
Не смотрю.
Да, да.
Ага. Я не видел, не знаю, буду.
Там есть сцена просто, как он, не буду спойлерить, но так в целом. Uh-huh. Он приходит на телепередачу, и с ним случается истерика. Это жутко смешно. Он как бы орет в камеру там. Это жутко смешно, это очень тонко с точки зрения формы сделано. Фильм как mm-hmm. фильм, что, может быть, а может не быть. И не то, чтобы я был фанатом, но работа Ди Каприо там очень хороша, особенно эта сцена сделана и просто великолепно. Очень смешно, очень трогательно, и она живая очень. Хотя это сделано в очень остром жанре. Mm-hmm. Он действительно мастер большой.
Ну, я, честно говоря, не особо разбираюсь именно в актерском мастерстве, конечно, но вот для меня Ди Каприо тоже всегда как-то ценил. Причем вот, ну, с годами, когда он становится старше и как-то выходит уже из этого образа точно, который там был в молодости, такого вот мальчика. Но даже тогда, в ранних фильмах, он, ну, вот он же начал там буквально подростком играть. Какие-то есть фильмы.
Боже, Гилберта Грейпа. Вот этот фильм, где он играет больного мальчика. Это, mm-hmm. это да. И запредельно здорово.
Да, да. Это... Да, я его тоже считаю очень большим актером, великим. Да. Валерий, ну, мы исчерпали этот час. Мы еще можем чуть-чуть или уже...
Еще чуть-чуть.
Окей. Если вот собрать, вот вы говорите, три характеристики расы, да? То есть вот и в какую цельность они собираются вот для вас?
Иллюзорность источника, удовольствие и всеобщность.
Угу.
Ну, они собираются в то, что и называется расы. Вот это неповторимое переживание, оторванное от каких-то реалий, с одной стороны, с другой стороны, дающие тебе удовольствие, наслаждение, расширяющие способности твоего сознания. И третий момент, что это всеобщее. И это всеобщее подсоединяет тебя как бы к ну, к такому большому масштабу.
Знаете,
И...
я маленькую, вот чуть-чуть, может быть, снизив архетипичность, ну, в смысле, что какой-то космичности, но при этом сохранив всеобщность. Вот я, знаете, делаю, предлагаю людям делать специальные упражнения там в своих тренингах, ретритах, когда предлагаем представить им какую-то вкусную еду. И иногда мы можем представить что-то, ну, там, не знаю, клубнику, которая там, ну, большинству людей нравится, там, ну, или что там, шоколад там. Или все-таки что-то индивидуальное. Ну вот они представляют эту еду в своей фантазии, вызывают этот образ. Что происходит? Вот человек представляет, буквально это занимает несколько секунд. Он представил образ, и у него возникла физиологическая реакция. Ну то есть слюноотделение там, что-то в желудке заворочилось. И я говорю, а теперь съешьте ее. А ее нет, еды нет, нечего съесть. Для меня это такой пример, прям вот очень показательный. Вот если мы посмотрим, вот все три характеристики здесь. Во-первых, ну, всеобщность, здесь, если мы пойдем от последней. Ну, какая-то еда, ну, как бы она для всех, вот вкус какой-то еды, он может быть там, понятно, что своя специфика для человека, но в то же время, ну, вот клубник, у него там свой вкус, он для всех людей, да, если мы берем людей. Для насекомых может быть другой. Вот. Там что-нибудь там пряное, опять же, человек вспоминает пряное, ну, вот пряность имеет определенный, опять же, вкус, там, вкус перца, он опять, он универсальный, да, то есть мы, вот это универсально здесь. С другой стороны, то есть вот это первая характеристика, иллюзорность, ну, вот если это всего лишь образ, образ, да, то где он находится сейчас? Его, ну, как, он в сознании находится, то есть этот образ, он не из еды сделан. Это образ клубники, воспоминание о клубнике сделан не из клубники, он сделан из сознания, из воспоминаний. И в то же время он вызывает вот эти чувства, ну, в смысле, физиологическую реакцию. Реальную очень реакцию. В этом получается, это одновременно реально для человека, это опыт переживаний. И в то же время это нереально. И вот это здесь мы возвращаемся к этой трансценденции как раз, что такой вот опыт, он может нас, ну, как бы обучает фактически, вот, что это шире, да, ну, в смысле, что я, тот, кто это переживает, вот это сознание, в нем появился образ. И вот третий этот принцип, вернее, ну, второй в этой перечне, который вы приводили, вот это наслаждение любым фактически, да, такое эстетическое наслаждение. Можно сказать, что, ну, как бы наслаждение сознания, да, вот как бы само осознавание как процесс, ну, вот,
но получается так, что сознание вкушает само себя и этим наслаждается. Да. Вот та самая недвойственность, о которой вы говорили. Вот,
Да-да-да.
Красивое слово вот есть индийское, ананда называется. Ведь это особое наслаждение, это не наслаждение, наслаждение необыденное, это особое, которое нужно приготовить себя для того, чтобы его испытать. Конечно, весь кашмирский шиваизм, из которого вышла теория расы, которая разрабатывала все эти утонченные эстетические концепции, она вся завязана на понятии вот ананды, да, наслаждения. Собственно говоря, почему так театр был развит в кашмирском шиваизме? Потому что само воззрение было очень театрально. Оно такое, мне кажется, это одно из самых естественных воззрений. Ну, такое, оно для меня кажется даже иногда каким-то немножко детским. Но, во всяком случае, в детстве мне приходило в голову такое, и я вижу, что многие люди абсолютно думали в детстве точно так же, что вот есть Бог, такой абсолют, да, и ему стало одному скучно, вот он размножился и стал играть с собой в разные игры, и вот такое театральное действие придумал. Собственно, это очень примитивно, но мне кажется, это близко к тому, как себе представляет кашмирский шиваизм, универсум, как вообще все устроено.
Ну, индийская традиция в целом, мне кажется, она построена на этом, на драме, собственно. Мир как драма. Да. Вот это драма театральная именно, да, такая игра.
Более того, кашмирские шиваиты, ведь они считали себя в каком-то смысле представителями недвойственности в более подлинном смысле, чем Шанкарачарья, да, потому что они считали, что вот эта теория майи или иллюзорности, которые они отличали от теории Лилы, да, вот, что не одно и то же. Майя там и Лила — это не одно и то же, потому что у Шанкарачарьи майя — это иллюзорность или морок, от которого надо освободиться. А кашмирские шиваиты считали, что мир так же реален, как и Господь Бог, и одно другому не противоречит, и это и есть подлинная недвойственность, что одно другому не может противоречить.
Здесь я как раз слышу такие, ну, близость вот к йогачара, потом, соответственно, в буддизме, и потом, ну, вот конкретно в дзен-буддизме это очень выразилось по-своему, понятно, преломилось через дальневосточную, через, вот, пройдя через китайскую, японскую, вот, дальневосточную вообще культуру, что там по-своему. Но что вот действительно это, ну, действительно уход от двойственности, да, что либо там духовное, либо мирское,
да-да-да,
вот, вместе. Там, ну, интересно, туда мне бы хотелось с вами туда пойти дальше, в эти рассуждения, в этот разговор. И, может быть, ну, вот как раз если сейчас так потихонечку закругляться, а там как-то, ну, если вам будет самому интересно туда дальше двигаться в нашем каком-то диалоге. Потому что, ну, например, вот что даже в этой теории раса, насколько я узнал, насколько я знаю, там, среди всех этих вкусов как бы предельный вкус, что ли, да, предельный вкус и завершение раз как раз в тишине и в покое,
покой,
да, и вы в том интервью об этом тоже упоминаете. Ну и мы, собственно, пока еще не подошли к вашей непосредственной работе в театре, вот, собственно, интервью-то называется «Театр внимательности», то есть для вас работа с вниманием, работа с восприятием, насколько я понял, да, является центральной там.
Абсолютно. Но на самом деле тут довольно тема внимания в актерском искусстве, она самая очевидная, потому что внимание — это все. А все большие педагоги, мастера и теоретики актерского, и теоретики и практики актерского искусства, они начинают с внимания. Это всегда было стержнем, началом и вообще таким структурообразующей единицей. Более того, я когда узнал у Михаила Чехова о том, как он понимает внимание, потом я удивился тому, что вот интуитивно он очень это чувствовал. Потом в практиках медитации это стало еще более очевидно. Вот он говорил о том, что подлинный акт внимания, он предполагает расслабление, раскрепощение, а не концентрацию, не напряжение, как вот. И раньше мы думали, да, что внимание — это всегда такое напряжение. На самом деле полнота внимания — это как раз открытость и легкость. И Михаил Чехов это очень хорошо понимал. Хотя вот он занимался этими вопросами на территории театра, но это дико интересно. Вот интуитивно он это ясно почувствовал. Ну и сам он, как человек, который это практиковал, довольно ясно понял. Мне кажется, было бы здорово сейчас нам еще вот эти расы как-то попробовать перечислить.
Да, перечислите. Да,
это действительно раса покоя, которой в начале-то на самом деле в Убхараты этого не было. То есть он как-то косвенно об этом упоминал, а вот Абхинавагупта как раз... И не только он, и Ананда Вардхана тоже, насколько я понял, но Абхинавагупта прямо с этим возился, на этом настаивал и строил вокруг этого все, вот, тему покоя. А я могу сказать коротко, вот из актерской практики, что обычно кажется наоборот, что актер должен быть возбудимым, восприимчивым, дерганым, ярким, активным, да, истеричным в каком-то смысле, да, он должен все время там производить эмоции, такие или сякие, например, там, быстро заплакать или быстро разозлиться, есть знаменитый ролик Гарри Олдмана, да, с баскетбольным мячом.
Я не смотрел.
Видели?
Нет. Про Google
посмотрим. Да, да, это очень смешно, потому что он выступает против спортсменов в кинематографии и с баскетбольным мячом. Это очень смешной ролик, и он там действительно в одно мгновение гневается на глазах у публики. Ну, в общем, это довольно забавный и смешной ролик. Действительно, с одной стороны, это так. А с другой стороны, на самом деле, все эти душевные движения и их скорость невозможны, если сам актер в глубине не пребывает в очень спокойном, умиротворенном состоянии. Это просто, ну, невозможно. Я убежден в том, что ни один писатель, ни один драматург, ни один актер, настоящий большой, не может иметь расшатанные нервы. Они могут быть возбудимы, восприимчивы и реактивны, но все-таки основа – это глубоко умиротворенное состояние. А если это не так, то это, как правило, плохо заканчивается. Это совершенно небезопасно. Вот. Ну, теперь повспоминаем, попробуем эти расы. Значит, любовная раса, ну, с этим все понятно. А дальше отвратительная раса, которая удивительно, ведь она иногда встречается в искусстве. Вот в нашем случае это у Хармса, типа, театр закрывается, нас всех тошнит. Mm-hmm. Это смешно, там еще и смешная раса есть, но все-таки отвратительная доминирует. Да? Дальше как раз вот эта смешная раса, потом гневная раса, потом раса удивительная, она может иметь как негативные аспекты, так и позитивные. Удивительное, в смысле, это что-то происходящее, не укладывающееся в мое сознание. Да? Или что-то страшное, что не укладывается в мое сознание. Например, встретиться там с каким-то существом, природы и происхождения которого я не знаю. Дальше это печальная раса, дальше это, что я еще не сказал, печальная раса, ну, раса покоя.
По-моему, их восемь, и вот и девятая, это, собственно, покой.
Еще какую-то одну я сейчас упустил, чувствую, что...
Бог с ним. Я, честно говоря, их точно... я еще не настолько...
Отвага. Вот, отвага. Отважная раса. Отвага. Вот интересно, что есть, например, произведение искусства, которое соответствует той или иной расе. Вот, например, отважная раса. Ведь и в современном искусстве, в современном кинематографе и в драматургии, и в театре представлена очень слабо. Отважная раса, потому что она вроде связана с эпосами, да, вот там Махабхарата или даже Илиада. А в советские годы она была тоже развита, потому что они сражались за родину, да,
это военная,
отважная раса, военная, такая очень красивая. Я думаю, что она может проявляться индивидуально, например, когда там какой-то герой сопротивляется какой-то несправедливости, там борется. Вот. Это редко. Это редко почему-то.
Мистер Лоуренс, вот мне нравится как-то с Рождеством. Как
да-да-да, да-да-да.
Да-да-да, этот Дэвид Боуи играет там.
Вот, Дэвид Боуи,
да. Да, да, сильный фильм такой.
Вот, вот это все очень интересно. И вот еще одну вещь скажу, вот, например, про страшную расу, да, вот это, когда что-то страшно. Ведь вроде бы фильмы ужасов должны вроде бы служить тому, чтобы эту расу сообщать зрителю. И вот интересно для меня то, что по идее, как это должно работать? Ты смотришь фильм какой-то, и он тебя напугал до смерти, да, например. Но при этом, когда фильм заканчивается, ты чувствуешь себя очень хорошо. Вот таких фильмов, конечно, мало, или таких книг мало, но... Смысл, конечно, в этом, а это большое искусство сделать таким
чтобы
образом.
Чтобы они доводили до вот этого очень хорошо.
Чтобы это действительно имело такой вот трансцендирующий, чтобы что-то с тобой происходило, что ты мог освободиться от этого переживания, или чтобы оно трансформировалось во что-то другое, вот удовольствие и такое как бы понимание всеобщности этого переживания.
Вообще, вот опять говоря об универсальности и какой-то естественности, это, ну, почему вообще мы это делаем, да? Даже пусть там плохое искусство, да? Ну, почему вот люди тысячами лет это делают, воспроизводят некие вот эти чувства, некие переживания? Ну, и вот В детстве же, ну, вот это, все рассказывают эти страшные истории, страшилки, да?
Конечно.
Действительно, там вот собрались это в пионерском лагере или где там, вот рассказывают на ночь глядя, все дрожат под этими одеялами. Это важно. Вот, вот дети в этом смысле, они, конечно, люди-то мудрые, что они показывают когда-то. Им нужно научиться быть с этим страхом, нужно научиться вообще взаимодействовать с этим.
Вот есть мультик советский, замечательный котенок по имени Гав. Угу. Да? Помните его?
Ну, он кукольный, да?
Нет. Котенок по имени Гав. Там котенок песику говорит, пойдем на крышу бояться, а там гроза идет.
Гроза.
Пойдем бояться. Это вот это самое удовольствие. Пойдем побоимся немножко.
Да. Окей. Валерий, ну, мне кажется, сейчас хорошее место, чтобы вот тут завершить, надеясь на продолжение, потому что мне бы хотелось точно продолжить. Вот пойти как раз уже в ту сторону, как вы, например, практически работаете, там, потому что меня вот заинтересовали некоторые из того интервью, там вот ваша практика или метод, как вы называете, выставление, да?
Выставленность, да.
Выставленность, вот. То, что, ну, я кое-что придумывал похожее, вот, но тут, в общем, интересно мне туда тоже пойти с вами, поговорить, ну и вообще, может быть, мы там заденем какие-нибудь темы неожиданные. Так что, если вы не против. И у вас есть вот то, что называется ваш театр, лаборатория, да, Караваев Лаб называется, да?
Да,
у вас есть онлайн мероприятие, да?
Да, у нас есть курсы, и самый мой любимый курс, он онлайн проходит, называется «Читать стихи». И вот в слове «читать» там два смысла. Читать в смысле вслух читать, и читать в смысле понимать. Читать смысл.
То есть люди могут присоединиться к этому как-то? Абсолютно. Ну, я ссылки дам все. То есть есть веб-сайт, там, соответственно, все ваши предложения.
Спасибо, здорово.
Есть, да? Да. Окей, тогда, значит, я когда выпущу, ну, это недолго, я думаю, что это меня займет. Мы, в принципе, как мне кажется, хорошо говорили, и там что-то вырезать особо не нужно ничего. Вот, так что я быстро все сделаю, пришлю вам на проверку. Соответственно, там дам ссылки на вашу лабораторию, театр.
Спасибо. Вот. Спасибо за очень интересный разговор. В завершение я хотел бы сказать такую вещь, что на самом деле я слежу за вами, за вашими подкастами, слушал некоторые ваши курсы и думал, эх, было бы здорово, если бы Валерий меня когда-нибудь позвал поговорить.
Ну вот видите, так все сложилось.
Да.
Викрам Чандра, виноват. Да, спасибо вам большое. Мне тоже очень как... Ну вот, и кроме того, что разговор просто был интересный на волнующие, интересные меня темы, ну, мне очень вот этот вот резонанс, кроме того, что у нас имена одинаковые, вот что-то есть там какое-то, может быть, архетипически близкое, как раз всеобщее, и вот, но очень специфически своего какое-то. Так что я очень рад, что мы как-то наконец...
Очень рад, спасибо.
Смогли встретиться. И, может, вживую тоже вот там где-нибудь в Москве.
Я хотел бы сказать такую вещь. Если бы вы бываете в Москве...
Бываю, конечно.
Вот, я бы хотел, чтобы вы пришли к нам на спектакль посмотреть. Потому что я думаю, вот есть один спектакль, точно специально сделанный для вас, Валера. Вот спектакль «Уфо» по Ване Воропаеву. Мне кажется, этот спектакль, который мог бы... вам быть интересен, даже если вы знаете пьесу и читали, и смотрели, но как
нет,
бы...
Ну, я понимаю разницу между присутствием на живом спектакле и прочтением пьесы. Спасибо, я с удовольствием. Ну, мне в любом случае хотелось бы продолжить с вами диалог в той или иной форме, вообще какое-то общение, и мало ли что это может вырасти. Вот, и очень рад, что у нас наконец случилась эта встреча. Надеюсь, что кому-то, кроме нас, тоже это почувствовал вот этот второй признак расы, удовольствие определенного вкуса. Вот. Надеюсь на это. Хорошо, Валерий, тогда большое спасибо еще раз и надеюсь до следующей встречи. Я напишу там свое предложение по встрече.
Хорошо. Здорово. Спасибо. Тогда доброго дня.
Да, счастливо. Всего доброго.
Счастливо. Пока.
До свидания.